Глава 10. Разговорный жанр. Сложная тактическая обстановка. Дождь шел не переставая. В начале летнего сезона всегда так. Природа не скупится, словно предупреждая. Скоро будет жара, а где-то и засуха. На улице рябая серая завеса и размытый строй деревьев. Жан говорит, что в этом районе оседают последние дожди, идущие с севера и запада. Дальше в саванну, а потом и в степи, они проходят редко. Потому тут так зелено. В локалке было тепло и сухо. Горит камин. Гостеприимный хозяин растопил его сноровисто. Набрался опыта человек за время вынужденной робинзонады. Мы с ним совсем недавно вернулись с озера. Поехали посмотреть, что принесла сеть кормилица. Долбленую лодку он нашел там же, в тугаях. Не удивлен. У полевых одиночек всегда нетрадиционные формы наследования. Помер кто-то от тяжкой болезни, погиб в скоротечной стычке с человеком или в когтях дикого зверя. Бывает. Некому помочь, некому рану перевязать, согреть воду, позвать на помощь соседей. Француз, одетый в зеленую непромокаемую куртку из дешевого пластика и джинсовый комбинезон, на озере выглядел эдаким рыбаком-ремонтником. Опытным, замечу. Лодкой он управляет просто виртуозно. Выдавили сквозь ячею 7 рыбин. Пяток больших окуней и 2 форели. Улов почистили прямо там. Чего возле избы лишний раз мусорить? К этому времени небо стало затягивать тучами. Птицы начали прятаться. Надоедливые оводы быстро исчезли. Комарье позбивалось в кучи. Их воды хватает. Когда я ехал назад, крупные дождевые капли уже вовсю стучали по туго натянутому тенту. Теперь дверь в избу приоткрыта. Нечего бравым молодцам прятаться в законно принятом жилье. Не сталкерская идеология. Самодельные ставни скинуты на землю. А вот Виллис обсыхает в ангаре рядом с вертушкой. Оружие с собой, пулемет возле входа. «Посмотрю, как протопилось», — предупредил Мишка. Презентуя баньку, Жан тут же извинился за ее размеры. Мастерил под себя. Больше одного человека не вмещается. Между прочим, неплохо он построил. Это маленький сруб из тонких, еще не потемневших бревен. Крошечный предбанник со скамьей. Парилки как таковой нет, а в помывочной установлен железный бак из половинки 200-литровой бочки. Под ним железная печурка из второй половины. Тяга в железной трубе приличная. Банька прогревается очень быстро. Из инвентаря 2 деревянных ковша, оцинкованное ведро и таз. А вот веничков-то и нет. Не обучен француз такому делу. Холодная вода самотеком под полом. Банька стоит прямо на ручье. Открываешь лючок и набираешь сколько надо. Все пучком. Если посидеть и присмотреться, то можно заметить в журчащем потоке стайки мальков. Вот только вход очень низкий. Сомов, заглядевшись на ручей, уже врезался головой в верхнюю перекладину дверного проема. Только искры из глаз брызнули. Дылда. Охота тебе под дождем туда-сюда бегать. Иди уж сразу по делу. Или так. Быстренько давай. Еще говорить и говорить. Понятно. Даже хорошо, что баня тесная. Все равно нам пришлось бы мыться по очереди. Напротив сидит новый человек. Режим общения соответствующий. Пока не присмотримся. Мишка убежал в баню с винтом и пистолетом. Вот это я и называю фронтиром. Как и на КПП прибалтов, внутри локалки полный порядок. Чисто, прибрано. Нары широкие. С бортиком, чтоб не свалиться во сне. 4 широкие лежанки в 2 этажа. Толстые оконные стекла отдраены. Столешница недавно выскоблена. Даже с торцов. На скамьях лежат плетеные коврики. Хозяин рукодельничает. А чем еще заниматься в одиночестве? Возле камина аккуратно сложены 2 невысокие поленницы коротко напиленных полешек. Слева от очага на стене висят 3 еще не выделанные заячьи шкурки. Медная сковорода и маленький котелок. Есть еще большой. Он в работе. Что-то готовится. Над входом гордость жилища. Яркая картинка из плейбоя, в стильной самодельной рамке, собранной из волнистых корней. Аппетитная девица в бикини на фоне пальм и яхты. Смотрит зазывно, профура загорелая. «Хозяйка?» — усмехнулся я. «Тоскливо!» — кивнул он с надеждой на понимание. Ренгли уже убрал со стола посуду, оставшуюся после первого перекуса. Смахнул крошки и мусор. Положил на место два квадратика грубой ткани вместо салфеток. Тоже для уюта. По-домашнему тут. За окном, как из ведра, льет дождь. На дворе слякоть. А мы сидим в сухой одежде и не испытываем никаких экстремумов. На полочке, прибитой над другим окном, коротким рядком стоят потрепанные томики. В анклавах такие часто называют «пенни дредфулы» – грошовые книжки в мягкой обложке карманного формата. Когда-то на Земле под этим термином подразумевались ужастики типа творений Стивена Кинга. На платформе 5 так называют любые покетбуки. Тем более, что здешний народ любит именно ужастики, мистику. А что еще будет востребованным у человека, понимающего, что каждый куст, каждый овражек или изгиб ручья создан под контролем неведомых вселенских властителей, обладающих разумом непостижимой силы? Дикий мир платформы 5 наполнен мистикой непонимания. Пещерники, горуды, бешеные носороги, махаероды, большие белые акулы, сезонно заходящие в спокойные реки, на удивление сообразительные обезьяньи стаи, словно конкуренты людям, а гигантские кракены в океанах. Над головой же неизменное ночное небо, щедро усыпанное привычными созвездиями, но до сих пор так и не показавшее людям ни одного проносящегося над стратосферой спутника, ни одного навигационного огонька, мерцающего на крыльях летательного аппарата. Только огромное всевидящее око смотрящих. Пялишься в небеса и думаешь, что они еще придумают? Что сотворят их слуги? По-моему, это монгол во время одного из рейдов впервые предположил, спросив у прикомандированного на время Юрки. Не кажется ли ему, что справа кто-то смотрит в спину? Вопрос был услышан не только радистом, и сразу же все мы почувствовали это давление. Резко. Неожиданно, с какой-то падающей на плечи тяжестью. И меня придавил чужой злой взгляд неземного существа. Пришедший в себя первым демон быстро отдал команду, смылись со скоростью экспресса. Это сталкеры. А слышали бы вы, какие страшные истории рассказывают возле ночных костров мальчишки-скауты? Взрослый человек испугается. Фантастику, по вполне понятным причинам, никто особо не жалует, как и детективы. Не актуально. А любовные романы не отменят даже в аду. Рядом с книгами я заметил несколько пухлых тетрадок в синих обложках. Дневники Робинзона? Интересно было бы глянуть. Самые верхние полки заставлены очень плотно. Разномастные корзинки, зеленоватые стеклянные бутыли, пара широких глиняных кувшинов, обвязанных тряпицами, есть и закручивающиеся герметично-железные банки. Знакомые изделия. Такие только смотрящие поставляют. Экзотика. Внутренний вид дома отчасти напоминает провинциальный этнографический музей. Помещения под них выделяются маленькие, и все пространство вдоль стен и в центре зальчика заполняют различные экспонаты и сундуки, где хранится наиболее ценное. И везде таблички с надписью «Руками не трогать». Припаса много было? Я головой показал на ништяки. «Хватило!» — улыбнулся вертолетчик, сидя у камина. «Правда, в ангаре ничего не нашлось, кроме бочек и скутера. Все остальное только здесь». Можно подумать, что французу-беглецу несказанно повезло. А можно и сообразить. Сверху видно все. Он знал, куда присесть. С хорошими дровами вечная проблема. Пила у меня очень старая. А на новую денег нет, да и менять нечего. В Мадриде, конечно, можно было бы купить подешевле, чем в каноне, но я и этого не могу себе позволить. Это очень интересный момент повествования. Дополнение к карте. Каноне – большая деревня у магистрали, даже городок, который находится на стратегической развилке. Одна дорога протянута к столице испанского анклава, а другая, огибая гряду холмов с запада, идет на Львов. Вот этого мы раньше не знали. Второй ход на юг, в сторону Березового, Евлашей и Египтян. Основали деревеньку две греческие семьи, неизвестно как оказавшиеся в зоне испанского анклава. Глава одной – кузнец, другой – слесарь. Место греки выбрали не просто так. Рядом на поверхность выходит угольный пласт. Француз не знает, где они берут сырье, но думает, что кузнецы используют не кирочно-болотное железо. Скорее всего, где-то рядом есть самородное месторождение. Постепенно к ним подтянулись еще несколько семейств мастеровых. Дальше больше. И теперь в каноне насчитывается больше 4 десятков дворов. Число обитателей постоянно увеличивается. Есть кузни, ремонтные мастерские, работающие по заказам анклавов, гончарные и кожевенные микроманифактуры, развиты вспомогательные ремесла. Большой базар работает в выходные дни. Поселение может похвастаться приличной деревенской таверной. Ее Жан мельком похвалил. Люди там живут все больше серьезные, сплоченные, не из бедных, поэтому желающих их обидеть не находится. Вокруг поселения тут и там разбросаны фермы и кордоны на 1-2 семьи, из чего можно сделать нехитрый вывод. Обстановка вокруг нормальная. Банды африканцев сюда не забегают, а руководство поселения держит руку на пульсе. В каноне создано что-то типа народной дружины. Возле съезда на проселок, ведущий к поселению, стоит блокпост. На самой магистрали никого не тормозят. Езжайте куда хотите, если спокойные. А вот новеньких приезжих опрашивают для порядка. Вооружены дружинники хорошо, есть нарезное. Люди с достатком могут себе позволить. Я даже договорился с одним мастером. Да все не могу собрать средства. Не проблема, напилим. У нас бензопила есть, успокоил я нового знакомого. Инструмент у него тот еще. Зубьев почти нет. Так что юзеру без разницы, какой стороной елозить по деревяхе. Возвращаясь с рыбалки, мы набрали вдоль лесной дороги не успевшего подмокнуть сушняка. Под широким свесом крыши лежит большая куча натасканных дров. Рядом пыхает дымком примитивная коптильня. Аромат чудесный. Вроде бы перехватили чутка вареной картошки, сколько было у хозяина. Умяли остатки окорока. Обудоражит. Картоха, между прочим, со сливочным маслом. Он его в болотце хранит по соседству. Наши франки тоже так делают. А у них и русские подсмотрели. Оказывается, раньше в Северной Европе применяли практически утерянный в наше время метод хранения сливочного масла. Его упаковывали в бочонки и топили в торфяных болотах, иногда выдерживая там в течение нескольких лет. Древние бочонки для хранения сливочного масла хорошо известны археологам. Один из таких хранится в Ирландском национальном музее. В нем до сих пор содержится нечто, описываемое как сероватая сырообразная субстанция, затвердевшая и не подверженная гниению. Абсолютного волшебства даже на платформе 5 не бывает. Со временем торфяное масло приобретает сильный привкус, однако благодаря хранению в болотной прохладе без доступа воздуха остается вполне съедобным. Такой способ хранения применяют, насколько я знаю, мужики из Медового, Дровянки и Выселок. Что дальше к болотам? В общем, там, где рядом есть торфяники. Говорят, что так хранить даже лучше, чем в традиционном погребе. Хозяин суетился. Чувствуется, что он словно обрел второе дыхание. Горизонты открылись. Если ты не отшельник, либо опытный таежник-промысловик, то вынужденное одиночество тебе будет в тягость. Жан радуется, что теперь он в компании, а подворье оживает. Дверь открыта, трубы дымят. Колода с воткнутым в нее махоньким топором стоит не в ангаре, а у стены неподалеку от входа. Там же два оставшихся тонких хлыста, с которыми кое-как справилась пила. Да, надо будет бензопилу запустить. Страшновато одному. Я привык, пожал он плечами и тут же признался. Страшно, конечно. Временами очень. На рыбалку страшно ездить. Дорога проходит совсем рядом. Вдруг кто-то появится, когда я на воде и не успеваю спрятаться в зарослях. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от африканцев. В последнее время начали появляться и автомобили с севера. Плохие люди. Их в наших краях побаиваются. В кануне после разговора со старостой их вообще не пустили. Оружие у меня самое простое, и даже для его покупки пришлось пожертвовать большой долей ценностей, найденных здесь. Ему было очень страшно. Это вам не Федя Потапов, способный в охоточку действовать в полной автономке. Тот давно бы подружился со всеми в округе, отстреляв недругов, замутил бы выгодный бизнес и затеял какую-нибудь феерическую авантюру. Но почему Мадрид спит? Зачем испанцам нацики под боком? Львовских мало. А тут еще донецкие поворачиваются не тем боком. Надо узнавать. Хищники донимают? Пару раз появлялись медведи. Всегда зимой. С декабря им становится голоднее. Можете себе представить, что я чувствовал, когда мохнатый зверь, показывая желтые клыки, заглядывал в окно? Первый раз сидел дома 2 дня. Боялся выйти. А леопарды в основном в саванне. Люди следили? Мне кажется, что пару раз пытались. 2 недели назад какие-то парни из Львова, приезжающие в кануне по выходным, почему-то мной заинтересовались. Но я принимаю все меры. Чтобы скрыть свои эмоции, я присел возле очага, покрутил кочергу, пару раз излишне громко стукнув по камню. Львов. Твою мать! Ага, офигенные ты меры принимаешь. Чисто иракез. Смотреть надо лучше по сторонам. С тобой контактировали? Не подходили. Других расспрашивали. В эти выходные они точно будут в кануне. Эх, давно бы уже отсюда ушел, поближе к людям. Но что делать с вертолетом? Вот это настоящая проблема. Это не пила, согласился я. Будем ее решать. А снег здесь зимой бывает? Нет. Он выше, на плато. Значит, ездят круглый год. И что, Альянс уже наездил? Пришел довольный Мишка. В одной руке выстиранное нижнее белье, в другой стволы. На поясе повязана камуфляжная бандана. Чисто папуас. Морда обычная, красная. Разве что чуть подобревшая. Настала моя очередь. Но я тоже задерживаться не намерен.